В Петербурге состоялась конференция «Культура и власть в СССР 1920-50-е годы» из цикла «История сталинизма». Один из докладов, прозвучавших на конференции, принадлежит Галине Янковской, доктору исторических наук, профессору Пермского государственного национального исследовательского университета. Тема «Советское изобразительное искусство 1940-50-х годов и рядовой зритель». Предлагаем доклад вашему вниманию.
Отвлеку буквально несколько мгновений от текста. Поставила фоном в качестве начала своего выступления эту песню 1937 года на стихи Лебедева-Кумача «Советский простой человек», потому что мы знаем высказывание Броделя, что запах супа может напомнить и рассказать о цивилизации. Мне кажется, звучание этой песни, текст этой песни может напомнить реалии позднего сталинизма и реалии сталинизма как такового, потому что мы сидим здесь в такой спокойной, комфортной обстановке, но звуки этой мелодии отсылают нас к совершенно другой истории. Тема моих размышлений сегодня – это несколько такое наглое, скажем, звучание. Советское искусство 30-х-50-х годов и рядовой зритель, по сути дела, это какая-то фундаментальная проблема эстетики, но, с другой стороны, это и очень программная, очень принципиальная оппозиция, которая формировалась в годы сталинизма. Вот я привела в качестве сосуществующих две цитаты, они взяты из газеты «Советское искусство». Одна опубликована в 50-м, другая в 46-м году. Это не принципиально, когда опубликованы, потому что это очень типичное формульное высказывание. Мы видим, что советские люди, чьи вкусы воспитаны партией большевиков, значительно возросли, ждут от наших художников все более ярких и полноценных произведений. С другой стороны, мы видим, ну, такое нормативное требование к советскому работнику искусств. Здесь звучит ключевой мотив социального проектирования в сфере культуры. Мы должны создать и новое искусство, которое отличается какими-то принципиальными качествами, и должны создать новый адресат этого искусства. Хочу обратить внимание на то, что с момента появления визуальных исследований, скажем, публикации работ Гомбриха и других исследователей, вот эта проблема искусства и зрителя зазвучала в несколько ином аспекте, универсальном, имеющем отношение к любому обществу и к любой эпохе. Суть этой проблемы – это движение от зрителя наивного, неискушенного, не имеющего какого-то опыта смотрения, разглядывания, изображения, изобразительного искусства и вообще визуальных объектов, к зрителю тренированному, зрителю опытному, зрителю, имеющему представление, что и как делать, когда ты сталкиваешься с визуальным объектом. Между вот этими двумя полярными типами, искушенный и неискушенный зритель, есть, конечно, очень много переходных фигур. Ну и хочу напомнить, скажем, одно из очень известных исследований Государственного института искусствознания, сделанное в конце 70-х годов, которые насчитали даже среди так называемого экспертного, подготовленного зрителя несколько мотиваций, несколько ориентаций. Первое – это зритель, который ориентирован на розыск в изобразительном искусстве проблем социальных или политических. Другой зритель ориентируется на некие нравственные вопросы. Третий ищет, собственно, эстетических споров, и у него расширенные эстетические ожидания. Но больше всего, порядка 40%, это гедонистически ориентированный зритель. Зритель, который не ждет от искусства чего-то иного, кроме, может быть, релаксации, удовлетворения каких-то очень простых ожиданий и так далее. Сама эта типология спорная. Но еще более спорно то, можем ли мы это применять к искусству эпохи сталинизма. У нас нет инструментов, где бы мы могли как-то замерить, социологически оценить многообразие даже экспертной аудитории. Собственно, далее я хотела бы обратить внимание на всего лишь две грани вот этой проблемы искусства и зрителя в отношении эпохи позднего сталинизма. Это, во-первых, наивный зритель и его способы встреч, взаимодействия с экспертной аудиторией и с миром искусств. И второе – социальный контур, какие-то социальные ожидания и воздействие со стороны наивного зрителя на ход художественного процесса, на взаимодействие власти и искусства. Почему поздний сталинизм? Потому что это именно тот период, когда система изобразительного искусства была окончательно сформирована. До 1941 года это не произошло, только после военный период позволяет говорить о том, что и вся система институтов, практик и ценностно-эстетические, скажем, какие-то ориентации были сформированы во всей ее полноте. Если мы посмотрим на статистику, конечно, поражает масштаб, на первый взгляд, системы эстетической пропаганды, можно назвать эстетического воспитания, эстетического просвещения, как ни назовите. Вот это данные по посещаемости и работе с аудиторией так называемых передвижных художественных выставок. Дирекция таких выставок была создана в 1945 году именно с целью просвещения и распространения какой-то визуальной информации и продвижение информации об изобразительном искусстве. Вы видите, что первоначально совершенно мизерная какая-то посещаемость, всего 152 тысячи человек, зато к 1952 году 827 тысяч. Но при этом эти передвижные выставки добирались не только до городов, но и буквально до аулов и железнодорожных станций. Посещаемость региональных художественных музеев, если вы на нее посмотрите, то данные не столь оптимистичные. Всего по всей стране всего 785 тысяч посетителей. В 1948 году чуть больше миллиона, но это тоже принципиально какая-то нестатистические данные. Тем самым мы можем сказать, что масштаб эстетического воспитания сильно преувеличен в наших оценках, потому что проникновение, возможность дойти до зрителя была крайне ограничена в этот период. Еще одна цифра, на которую хотелось бы обратить внимание. Интерес был к изобразительному искусству. 1933 год. Этапная выставка «15 лет рабоче-крестьянской Красной Армии». В Москве на эту выставку сходило 503 тысячи человек, в Ленинграде 509. Сопоставьте с данными ажиотажной выставки Серова. Это вполне сопоставимые цифры, но при том уровне информирования, развития средств массовой информации и мобильности населения. Это, конечно, умопомрачительные цифры. Однако, хочу обратить внимание, что изобразительное искусство находилось, очевидно, на периферии внимания власти и на периферии внимания советского человека. Основная причина заключалась в том, что оно не могло просто физически дойти до самых отдаленных или, может быть, не очень отдаленных, но не центральных мест обитания советского человека. Оно несопоставимо по значению ни с литературой, ни с радио, ни с кинематографом. Быть может, одним таким косвенным свидетельством периферийного статуса изобразительного искусства является тот факт, что когда в период Ждановщины постановление 1946-1948 годов, многим досталось. Не только кинематографу, театру, литературе, музыке. Даже библиографическим отделом библиотек было специальное постановление в период Ждановщины. Только по изобразительному искусству ничего не было сказано. Вторая особенность этого времени заключается в том, что советский рядовой зритель, он не стал потребителем изобразительного искусства. Хотя такие задачи перед ним ставились или мыслились в конце 20-х, начале 30-х годов, когда только начинался переход к новой системе взаимодействия художника и власти. В 1928 году руководитель главискусства Свидерский говорил буквально следующее. Новый потенциальный потребитель, рабочий, крестьянин, был несколько холоден и подозрительно сдержан в любовании камерным искусством, ежегодно выбрасываемым нашими художниками в чрезмерном изобилии на несуществующий рынок. То есть ставилась задача на рубеже 20-30-х годов как-то решить эту задачу, и решили ее единственным способом – перевели искусство исключительно в публичную плоскость. Искусство как бы было вытеснено из легальной, официальной сферы частного потребления. Еще один важный момент. Изобразительное искусство было доступно, являлось советскому человеку преимущественно, опосредованно, через многотиражные издания, через репродукции, иллюстрации. Но, если хотите, советский человек почти никогда не встречался с оригиналами изобразительного искусства, если мы имеем в виду жителя провинциального города, небольшого села, какого-нибудь индустриального поселка. Если тираж «Огонька», скажем, в 1946 году, 2,5 миллиона экземпляров, это означает, что большинству жителей советской страны искусство являлось в таком переведенном на язык другого средства языке. И тем самым изобразительное как бы навыки человека были очень ограниченными, диапазон его визуальных впечатлений был очень ограничен. Интересно то, что за пределами крупных городов многие выставки в послевоенный период комплектовались исключительно из репродукций. Оригиналы прочтений не выставлялись или делались такие выставки оригинальных художественных произведений в очень ограниченном репертуаре. Данные, скажем, по Пермской, тогда Молотовской художественной галерее. В 1949 году галерея представила 13 выставок, из них 6 были полностью укомплектованы репродукциями. Эта тенденция сохранялась вплоть до конца сталинской эпохи. Даже тогда, когда художники предъявляли, что называется, произведения в материале, живопись, графику оригинальную, скульптуры, очень часто это были не авторские произведения, а многократно повторенные эталоны, утвержденные в специальных списках. Послевоенный период это отличает. Это произведения, которые повторялись многократно либо на комбинатах художественных, либо художниками, которые имели право на такие повторения. На авторское репродуцирование, вот такое очень странное явление складывается в послевоенный период. Мне кажется, что очень важный момент, на который нельзя не обратить внимание, это формирование универсального визуального лексикона, который происходит в силу вот таких сложившихся обстоятельств. Это альбом Анатолия Яркравченко, почему-то его довольно любят в Ленинграде, отдельная страница посвящена этому художнику на сайте Санкт-Петербургской организации Союза художников. Вот этот альбом, посвященный Иосифу Виссарионовичу Сталину, такие явления вождя в разных его взаимодействиях с народом, был выпущен в 1936 году, и его тираж 8 миллионов экземпляров суммарный. Но это только тираж самого альбома. И мы понимаем, что вот все эти отдельные графические листы многократно воспроизводились в газетах, в журналах, в учебной литературе. То есть суммарные тиражи превышают несколько миллионов, еще больше. И в итоге складывается очень специфическая ситуация. Советский человек, простой зритель, такая вот риторическая формула, некий социальный тип, оказывает влияние на профессиональное изобразительное искусство. Он давит, например, на профессиональную художественную критику, и послевоенный период отличается тем, что чрезвычайно упрощается профессиональный язык. Упрощается речь, на которой искусствоведы, эксперты мира изобразительного искусства обращаются к зрителю. Ну вот, скажем, у меня есть фрагменты переписки, письма капитана Глинкина, слушателя военно-политической академии по поводу послевоенной одной из ежегодных выставок. Критикуется, вы видите, Чуйков. В частности, речь идет о том, что многие полотна страдают обилием краски как таковой. Она написана таким образом, что получается своеобразный барельеф, слишком много краски потрачено и так далее. Это риторика наивного зрителя. Ровно такую же риторику вы найдете в большом количестве в отзывах посетителей художественных выставок сегодня. И не только в музее современного искусства, например, но и совершенно традиционных художественных музеев. Ну вот, скажем, это классик советского искусства Чуйков, вот эта работа критиковалась, и вынужден был Оргкомитет Союза Советских Художников ответить на это письмо, потому что существует такая практика, раз простой зритель спросил, значит, эксперт должен ответить. И вот здесь мы видим один из представителей художественной бюрократии Журавлев отвечает, что обилие краски не снижает достоинство картины ни Яблонской, ни Чуйкова. Рембрандт, то есть здесь очень важно, да, апеллирование именно к Рембрандту, как известно, накладывал краски на холст местами очень толстым слоем, и что слой был такой, что можно было, взяв занос изображения на этом портрете, поднять полотно с пола. Еще одним форматом встречи наивного зрителя и эксперта была социальная критика вот этого профессионального птичьего языка. Это была попытка полностью как бы вытеснить социолект профессиональный из обращения. Здесь вы видите иллюстрацию к одному стихотворному фельетону. Сам фельетон был опубликован в журнале «Крокодил» в 1948 году. И здесь вы видите, обыгрывается взаимодействие простого зрителя и профессионала, искусствоведа. Художник написал пейзаж, каких довольно много. Кусочек неба, стоп, гараж, тын, и за ним дорога. Пришел на выставку один обыкновенный гражданин. Пришел и, прямо скажем, был изумлен пейзажем. Он разобрать никак не мог, хотя судил не строго. Где небо, где гараж, где стоп, где дым и где дорога. Фельетон в 3 раза больше, чем я вместила в презентацию. Конфликт заключается в следующем. Искусствовед говорит про тон, про цвет, про композицию. То есть говорит, но пытается сказать на упрощенном профессиональном языке. Авторы фельетона от лица простого зрителя говорят: мы очень любим форму, цвет и все оттенки цвета, но хорошо, когда предмет имеет вид предмета. Хотим мы, глядя на пейзаж, где все для глаза ново, увидеть все же, что гараж, гараж, а не корова. Очень интересным, эмблематичным, на мой взгляд, кейсом взаимодействия простого зрителя, экспертного сообщества и власти стала дискуссия, которая развернулась с 6 июля по 11 сентября 1948 года, посвященная обсуждению натурализма в советской живописи. Это очень любопытный кейс. Это единственный пример, когда власть развернула кампанию по критике изобразительного искусства на фоне тех дискуссий, которые уже велись летом 1948 года. Мы понимаем, да, уже было все сказано про Зощенко с Ахматовой, уже высказались по поводу второй серии «Большой жизни», многое уже было сделано, и вот вдруг такая статья. Статья опубликована в газете «Комсомольская правда» простым инженером. Эта статья критиковала очень многих авторов, но вот в частности здесь критикуется картина Сергея Васильевича Герасимова «Сын вернулся». Здесь вы можете видеть, какими риторическими формулами пользовался этот инженер. Любопытно то, что в ходе этой дискуссии человек, который изучал архивы художественных организаций, может сказать, что абсолютно точно отражалась конфликтная борьба, которая шла в мире искусства между элитной группой художников и, скажем так, основной массой художников. Очень много прорвалось в публичное пространство абсолютно достоверных сведений. И может создаться впечатление, что эта дискуссия – такой прорыв общественного мнения. Однако, если мы дойдем до российского архива РГСПИ, мы там обнаружим, что, оказывается, первоначально небольшое письмо, небольшая записка Виктора Сажина пришла в Московский комитет комсомола. Секретарь Московского комитета направил эту записку непосредственно Жданову. Аппарат Жданова направил эту записку далее, спустил в управление пропаганды и агитации. Затем в управление пропаганды и агитации инженера пригласили, провели с ним беседу. Как сказано в документах, он высказал свое согласие с высказанным ему замечанием. Дальше инженеру поручили непосредственно подготовить статью для какой-нибудь советской газеты. То есть еще не было определено, где ее опубликовать. В «Советском искусстве», в «Правде», в «Известиях», в «Комсомолке». И затем несколько раз переписывался инженер и сотрудники УПА и буквально корректировали по буквам, что называется, тезисы этой дискуссии. Затем статья была опубликована, еще раз скажу, и она вызвала просто шквал публикаций, создавалось впечатление, что это, ну вот, информационный прорыв. И в итоге может создаться впечатление, что все эти дискуссии исключительно сдирижированные. Еще раз повторюсь, что существуют другие форматы проявления наивного зрения и мнения простого человека. Это отзывы посетителей передвижных художественных выставок, это архивные документы, которые позволяют сделать следующий вывод. Все-таки наивный зритель формировал не только профессиональный лексикон, формировал повестку, и так или иначе его суждения, его так называемые народные критерии, ну скажем так, народного искусствоведения оказались в центре дальнейшего развития советского искусства и сформировали повестку критики эпохи сталинизма в послесталинский период в 1954-1957 году. Все, спасибо.
Прозвучал доклад Галины Янковской «Советское изобразительное искусство 1940-50-х годов и рядовой зритель».